Мир вам, дорогие братья и сестры, прочитаем из послания Иакова, 3 глава, с 13 стиха. «Мудр ли и разумен кто из вас, докажи это на самом деле добрым поведением с мудрой кротостью. Но если в вашем сердце вы имеете горькую зависть и сварливость, то не хвалитесь и не лгите на истину. Это не есть мудрость, нисходящая свыше, но земная, душевная, бесовская. Ибо где зависть и сварливость, там неустройство и все худое. Но мудрость, сходящая свыше, во-первых, чиста, потом мирна, скромна, послушлива, полна милосердия и добрых плодов, беспристрастна и нелицемерна. Плод же правды в мире сеется у тех, которые хранят мир. Аминь». Послание Иакова было адресовано уверовавшим евреям, которые находились на востоке империи, в Вавилоне, Месопотамии. Оно уникально среди всего свода Нового Завета тем, что оно одновременно похоже на послание, и в то же время на лекцию. Скорее, оно начинается, мы знаем, что он говорит: «Иаков, раб Бога и Господа Иисуса Христа, 12 коленам, находящимся в России, не радоваться». Да, оно начинается с привычного обращения, но при этом в конце нет того, что мы привыкли видеть в послании к христианским церквям, обычного благословения, пожелания. И, скорее всего, это проповедь Иакова, цель которой была, чтобы ее читали в церквах, на собраниях. Очень интересно, что в 108 стихах этого послания содержится 54 повеления. То есть призыв к действию приходится в среднем на каждый второй стих. Это вот уникальность этого. И это послание Иакова, когда мы читаем, то мы видим, что Иаков в меньшей степени сосредотачивает свое внимание на христианской догматике, христианском вероучении, и в большей степени он сосредотачивает свое внимание на христианской жизни, о том, как жить благочестиво и как достигать святости в личной христианской жизни и в нашей церковной жизни. У него есть еще несколько таких приемов в этом послании, очень интересных. Он использует такую ораторскую традицию противопоставления. То есть он говорит мысль, и потом противопоставляет ей другую. Например, там он говорит: «без всякого недостатка», и тут же чуть ниже говорит: «если же у кого недостает», или «допросит», и дальше: «но допросит с верой». Да? Это действительно такое послание, которое является при этом очень совершенным литературным произведением, да, обращенным как к слушателям, так и к читателям. В то же время Иаков обращается к верующим, и он также прибегает к множеству ссылок на священные писания Ветхого Завета. У него есть прямые ссылки на Авраама, Раафа, Иова, Илью и на 10 заповедей. Он цитирует, также ссылается на от Бытия до Второзакония, на книгу Иисуса Навина и так далее. Обращается к 7 из 12 малых пророков. Вот мы видим также из послания Иакова, также, что на него оказало огромное влияние Иоанн Креститель и его проповеди Иоанна Крестителя. И вполне возможно, что так же, как Петр, Иоанн и Андрей, Иаков был свидетелем и слушателем проповеди Иоанна Крестителя. Очень важно, что Иаков также не цитирует, то есть он использует те слова, которые сказал Христос на горной проповеди, но не повторяет мысли, а как бы анализирует их и доносит до своих слушателей учение Христа во всей полноте. Вот в одном послании очень много у него таких, знаете, он прибегает к метафорам, олицетворениям. И в третьей главе, в третьей главе, ну, это, наверное, всеми нами любимая глава, потому что мы часто ее любим друг другу цитировать, особенно первую часть третьей главы, которая посвящена чистоте речи. Да, и когда кто-нибудь в чем-нибудь согрешает, мы сразу вспоминаем, что язык прекрасен неправды, да, вспоминаем сравнение Иакова о том, что никто не может управлять языком, и он малый член, но он много вреда может сделать. Да? Чуть выше того места тех стихов, что мы прочитали, Иаков говорит: «Язык укротить никто из людей не может, это неудержимое зло, он исполнен смертоносного яда. Им благословляем Бога и Отца, им проклинаем человеков, сотворенных по подобию Божьему. Из тех же уст исходит благословение и проклятие. Не должно, братья мои, сему так быть». И вот именно после своего размышления о чистоте речи он переходит к мудрости. Здесь это очень важно для понимания того, что написал Иаков. Иаков утверждает, что правильная речь зависит от правильных помыслов, правильных мыслей. Язык заключен за зубами и за губами, но он постоянно прорывается наружу. Это то, чем мы не можем управлять. Как-то на одном из христианских общений я увидел такую яркую, горячую дискуссию между братьями, очень много спорили, и был бы предмет спора еще духовный. А то ж наша жизнь сиюминутная и суетная. И потом, значит, один из братьев подсел ко мне, вздохнул и сказал: «Ну вот мысль моя не успевает за языком моим», говорит. И часто мы тоже себя можем поймать на том, что мысль наша неторопливая, язык же быстр и молниеносен. И таким образом, не управляя им, мы видим, как это наносит вред не только нам, но и нашим ближним. Первая характеристика, наверное, и поэтому Иаков говорит о мудрости и о качестве мудрости. Вот мы очень много говорим друг с другом и размышляем друг с другом, что же, ну, хочется быть мудрым человеком в своей жизни. Кому ж не хочется? И если просто сесть и подумать, что же такое мудрость, вот как мы понимаем, что такое мудрость? Иаков не просто говорит о том, что такое мудрость, он еще и показывает различия, да? То есть он показывает качества, какими должна обладать мудрость, которая сходит свыше. Итак, первая характеристика мудрости, которую мы читаем в послании Иакова, мудрости присуща скромность. Вот, наверное, это последнее качество мудрости, о котором бы я задумался, если бы меня спросили, что такое мудрость. Если бы меня спросили, что такое мудрость, я бы подумал и сказал, что это какой-то житейский опыт такой богатый. Да? Вот, когда человек может, исходя из своего опыта, дать мудрый совет, наставив человека. Но Иаков говорит о том, что прежде всего мудрость открывается в скромности, определяется этим. Да? Мудр ли и разумен кто из вас, докажи это на самом деле добрым поведением с мудрой кротостью. Иаков ставит риторический вопрос, мудр ли кто или разумен кто из вас. Очень интересно, посмотрите, как Иаков разделяет мудрость, под которой он понимает практическое применение нашего поведения. И он разделяет это с интеллектуальным знанием. Мудрость непростое знание библейских истин или какое-то филигранное жонглирование библейскими цитатами. Этим мы в той или иной степени овладеваем достаточно быстро. Причем цитаты часто, как вы понимаете, могут вырываться из контекста, могут использоваться той или иной стороной с совершенно разным значением. Но Иаков говорит о том, что мудрость первая, первое качество мудрости, первая характеристика мудрости – это скромность. Он говорит, докажи это на самом деле. Добрым поведением с мудрой кротостью. То есть Иаков, обращаясь к слушателям, обращаясь к нам с вами, братья и сестры, говорит, сначала покажи, а потом говори. И здесь для каждого, наверное, из нас есть важные истины, которые мы должны понять в своей жизни. Мы привыкли оценивать другого человека, исходя со своих позиций, да? Мы оцениваем поведение другого человека. Мы оцениваем мудрость другого человека. Мы оцениваем, может быть, интеллектуальный уровень другого человека. Более того, мы оцениваем духовность другого человека. Есть, знаете, такая форма благочестивых сплетен, когда мы делимся молитвенными нуждами, обсуждая другого человека. Очень важно, мне кажется, понимать мотивацию, когда мы это делаем. Если мы хотим, чтобы мы достигали мудрости, то, наверное, прежде всего в ней должна быть скромность. То есть в ней меньше всего должно содержаться наше собственное «я». Я понимаю, что это довольно сложное упражнение духовное, но Иаков прямо говорит о том, что скромность проявляется вот в мудрой кротости. Да? Подлинно мудрый человек весьма скромен. Следующая характеристика мудрости – мудрость милостива. Мудрость милостива. Подлинная мудрость не оставляет места для зависти и себелюбия. Очень интересно, здесь в греческом оригинале стоит слово, которое означает такое стремление к человеку добиваться выгодами любым способом. Когда мы сосредоточены на самом себе, когда мы сосредоточены на своих нуждах, мы не будем стремиться к тому, чтобы исполнять Божью волю. Мудрость всегда нас приводит к пониманию, к исполнению Божьей воли. Она не существует вне Божьей воли. Иначе это не мудрость. Все что угодно. Это знание, это, не знаю, это самолюбие. Все что угодно, кроме мудрости. Но мудрость милостива по отношению к другому человеку. Она не строится на зависти, и здесь очень важно. Знаете, я стал замечать за собою, прежде чем... Я вижу, что у человека какой-то, может быть, промах, или какой-то недостаток, который задевает меня. И прежде чем подойти к человеку с каким-то обличением, я задаю себе вопрос, какой мотив, что я хочу подойти к человеку? Зачем я хочу сейчас его обличить? Для себя. Я понимаю, что все мы много согрешаем. И в том числе словами. И в том числе поведением. Иногда мы находимся в таком эмоциональном состоянии, когда не можем наблюдать за своим поведением, и очень бывает очень стыдно. Да? И мы часто сами понимаем свое поведение. Но когда мы подходим с обличением к другому человеку, что нами движет в нашем сердце? В нашем сердце что нами движет? Исправить другого человека? Как сломавшуюся игрушку? Или же в нашем сердце таким образом мы реализуем какие-то свои, может быть, хотим... Тот гнев, то негодование или то раздражение, которое накопилось у нас, как-то излить на другого человека. Каждый из нас, наверное, должен ответить на этот вопрос сам. Для чего я хочу и подхожу и обличаю? И с каким чувством я это делаю? Конечно же, все мы мотивируем это, что я все это делаю из любви к ближнему, чтобы вот он не допускал ошибок. И очень правильно принимать обличение. Очень правильно духовно реагировать на обличение. Потому что Как бы иногда, ну, неприятно, потому что всегда обличение направлено на такие, знаете, болевые точки. Вы же знаете, что вот, вот скажите, вам нравится, когда у вас болит зуб? Никому не нравится, когда болит зуб. Но сам болевой эффект, да, боль, присутствие боли, это очень важный рецептор в организме. Он указывает на то место, где проблема находится. Да? И мы идем к стоматологу и говорим, у меня болит вот этот зуб. Он начинает лечить его, мы проходим через какие-то не очень приятные ощущения, и в конце концов мы вдруг ощущаем, все, зуб не болит, я уже успокоился. То же самое и с каким-то эмоциональным переживанием. Когда у меня что-то начинает болеть, когда мне что-то говорят, и меня обличение затрагивает, да, это очень важно для меня, это очень важный духовный урок, духовный опыт для меня. Но такой же важный духовный опыт для меня – обличение в нужном духе по отношению к моему брату или сестре. Что я хочу? Оскорбить его? Вылить свой гнев на него, сказать, что человек идет не по неправильному пути, что вот ничего хорошего в нем нет, ему нужно покаяться и все начать сначала. Или же я хочу просто поделиться той любовью, которая есть в моем сердце к этому человеку. И когда я хочу обличить, я, наверное, должен прежде всего думать о том опыте, который есть у меня. Если я, например, вижу проблему другого человека, и я не проходил через подобные проблемы, может, стоит действительно просто молиться за этого человека. Каким опытом преодоления этой проблемы я могу поделиться? Могу сказать, чтобы молился, если человек верующий, он прекрасно понимает, что такое молитва. Могу сказать, чтобы он доверял Господу, но, понимаете, это вот часто какие-то формальные слова. Что такое доверять Господу сейчас немедленно? Потому что, когда я прохожу через сложные обстоятельства, мне очень сложно доверить. Например, я как мужчина, как отец и как муж, я облечен определенной ответственностью. Я не всегда могу понести эту ответственность. И мне очень сложно в этом... То есть я дохожу до той точки, когда Господь ставит меня, отнимает у меня все возможности, вот мои возможности, и говорит, сейчас я хочу действовать в жизни твоей семьи, доверься мне. А мне сложно, потому что я привык сам решать все проблемы. Финансовые ли это проблемы? У меня, например, недавно дочь заболела. Ну, что, когда дочь заболела, все понятно. Надо лечить, там надо, ну, надо помолиться, конечно, надо обязательно подумать, что, ну, что это духовно для меня значит. И мы лечим, а она все болеет и болеет. Мы лечим, она все болеет и болеет. Все хуже и хуже становится. Там кашель становится сильнее. Ну, там сводили к врачу, врач ничего не услышал. Пришел другой врач, сказал, что, ну, ребят, у вас воспаление уже началось. И пришлось самому вколоть ей уколы. И это переживание, я думаю, почему это происходит? И если бы это только одно в этот период переживания было. Было несколько переживаний в нашей семье. Когда садишься вечером, у тебя нет сил, просто потому что ты, ну, физически устал и истощился. И вот тогда ты приходишь к Господу и просишь, сил нет, я не знаю, что делать дальше. Я даже не знаю, подействует лекарство, но я хочу, чтобы это действие было от тебя. И это уникально. То же самое у меня было, когда я переживал за, ну, за покаяние своей дочери. Я все время думал, вот, ну, она с детства в церкви, и как-то надо, ну, хочется, чтобы уже открыл свое сердце для Господа. И я так, ну, знаете, как бы не всерьез, да издаля с ней начинал беседы на духовные темы. Ну и смотрю, она откликается, мы беседуем, мне-то хочется, ну как, а как вот у тебя? Ну, прямой вопрос, мне как-то я как-то задал вопрос. Она говорит, папа, я там размышляю, и вдруг на одном из собраний, я сижу в одной части значит, церкви, а моя дочь сидит со своими друзьями, друг, призыв к покаянию, я смотрю, я совершенно ошарашенно смотрю, как моя дочь выходит, склоняет свои колени и молит Бога о покаянии.
Мы перед этим с ней не говорили об этом. Не было никаких особ... У меня даже не было молитв. Я сказал, все, я как бы использовал все. Это было действие Духа Святого. И потом был период, когда я думал, ну, может, вот она покаялась, а что дальше? Ну, пора бы ей крещение принять. И опять я себя остановил, вспоминая тот случай. И сказал, что надо предать это Господу. И через год она подошла ко мне и сказала, папа, у меня есть серьезный к тебе разговор. Я хочу принять крещение. Эти моменты очень важны для меня, как для отца. Я в эти моменты понимаю, что мои человеческие силы, они не бесконечны. Мои аргументы могут просто разбиваться о какую-то стену. Но когда действует Дух Святой в жизни человека, он действует очень мощно, очень сильно. Он сокрушает всякие твердыни в сердце человека. И человек приходит к пониманию его действия в своей жизни. 15-16 стих. «Это не есть мудрость, нисходящая свыше, но земная, душевная, бесовская, ибо где зависть и сварливость, там неустройство и все худое». Вот простой для нас пример того, как мы можем понимать, действие Бога это или нет. Если после нашего разговора или после наших действий это приводит не к созиданию, а к разрушению, то это было не действие, не Божье. Но если это приводит к созиданию, если это приближает, сближает нас с другими людьми, да, сближает нас с братьями и сестрами, сближает нас с нашими ближними, значит, это было действие Бога. В центре наших действий должно стоять милосердие и любовь. Любовь, которая, вы же помните, 13 главу всеми нами любимого послания, которое не мыслит, да, о себе, которое сорадуется ближнему, сорадуется истине. Вот это очень важно. В центре наших взаимоотношений должна стоять любовь и мудрость. Одной из основных характеристик мудрости – это, конечно же, милосердие. Она полна милосердия. Дальше Иаков говорит… Вот мы поговорили уже о том, что препятствует действию мудрости в нашей жизни. Но мудрость должна быть иной. Она прежде всего должна сходить свыше. Да? В этом же послании, если мы почитаем 1 глава, 17 стих. «Всякое даяние доброе и всякий дар совершенный не сходит свыше от Отца Светов, у которого нет изменения и ни тени перемены». Всякое даяние доброе и всякий дар совершенный. Все, что исходит от Отца, дает нам дает особые плоды в нашей жизни, приносит особые плоды в нашей жизни. Мудрость, дальше он говорит, мудрость, сходящая свыше, во-первых, чиста. Мудрость приводит нас к правильным взаимоотношениям с Богом, она стремится к святости. Мы все с вами стремимся к святости, если мы ходим в церковь, если мы желаем познавать волю Божью и исполнять ее. Так вот, мудрость, когда она проявляется в нашей жизни, помогает нашей святой жизни. И когда мы совершаем, ошибки, когда мы согрешаем, мы видим действие Божьей мудрости. Он через Духа Святого стучится к нам и говорит, сейчас произошло то, что разделяет тебя и меня. Грех, который наносит урон тебе внутренне, разрушает внутреннюю твою целостность, внутренний покой забирает. Поэтому мудрость, прежде всего, нисходящая свыше, она стремится к святости. Она стремится нас привести к святости. Святости и чистоте в наших делах, в наших помыслах. Следующее, ну, конечно, мы уже говорили много об этом, она скромна. Она прежде всего сосредоточена не на собственном человеке, человеческом «я», а на действии Божьей воли и на другом человеке, на служении другому человеку. Она послушлива, полна милосердия и добрых плодов. Беспристрастна и нелицемерна. Беспристрастна и нелицемерна. Насколько мы в своей жизни, в своем общении друг с другом беспристрастны и нелицемерны? Насколько мы судим о другом человеке, исходя из того, что человек может меняться? И более того, мы хотим, чтобы человек менялся. Знаете, у меня перед глазами есть один человек. Я знаю его в течение, наверное, лет 8. Когда я с ним познакомился, первая мысль была об этом человеке, что у человека какое-то психическое заболевание. Вот когда человек появлялся, знаете, это бывает, значит, есть такая частица, которую открыли ученые, бозон Хиггса. Она определяется тем, что она производит возмущение вокруг себя. Так вот, этот человек производил возмущение вокруг себя. Он появлялся, например, на христианском общении, и сразу же люди расходились по разным группкам. Да? Он в таком попадался в вакууме. Я думаю, человек совершенно неадекватно реагирует. И он какие-то там неудобные вопросы. Он все время какой-то так эпатажно себя вел. А через какое-то определенное время человек подошел ко мне и попросил о помощи. Вот, честно сказать, это, наверное, последний человек, кому я захотел бы показывать помощь постоянно. Мне очень сложно было с этим человеком. И мне, если честно, стыдно сейчас об этом говорить и вспоминать. Потому что я уже заключил этого человека в определенную категорию безнадежных. Он думает только о себе, он, собственно, и не стремится, он стремится только к эпатажу. И когда я начал общаться с ним, я увидел, сколько боли внутри у этого человека. Почему я имел право хотя бы как-то вынести суд о его внутреннем состоянии? Даже об его таком неудобном эпатажном поведении. И когда я встречаюсь, мы сейчас регулярно с ним встречаемся раз в неделю, и это очень близкий мне человек. Я вижу, насколько Бог преобразил его жизнь. Более того, он сейчас помогает другим людям. Он смог, пройдя через свои проблемы, научиться помогать другим людям. Когда мы смотрим на другого человека, что мы видим? Кого мы видим? Бога ли меняющего нашу жизнь, нашу душу? Или же мы видим очень странную личность, неудобную, которая раздражает нас, которая совершенно не соответствует тому образу верующего или христианина, который есть у нас внутри? Какими мы были в начале своего пути? Какое мы неудобство могли доставлять окружающим нас? И как терпели и любили нас окружающие братья и сестры, духовные наши наставники, понимая, что нам нужно время для того, чтобы прийти к познанию Божьему, прийти к тому, чтобы Бог действовал в нашей жизни. Плод же правды в мире сеется у тех, которые хранят мир. Подлинный человек – это человек мирный. Человек, стремящийся к миру. И если я прихожу куда-то, в какое-либо общение, и плод этого общения приносит не мир, то нужно задуматься, что же происходит в моей жизни. Я не могу не указывать вам, вы прекрасно знаете, то есть темы, которые разделили и разделяют верующих людей сегодня. Они были всегда, и сейчас это их еще больше стало. Но когда мы приходим в общение, когда мы приходим на какую-либо общественную площадку, будь ли это там в интернете, или это реальная жизнь, что происходит в результате общения? С каким чувством мы уходим? С чувством ли горечи, что мы не доказали свою, не отстояли свою точку зрения? Или чувствовали счастье и радости, что мы наконец-то обрели взаимопонимание с другим человеком, с братом и сестрой? Приобрели мы или потеряли брата или сестру сейчас? Есть ли мудрость в моей жизни? И по сути мудрость – это понимание, познание и исполнение Божьей воли. Сейчас конкретно, в каждой конкретной ситуации. Бог проявляет это по отношению к нам. Бог любит нас. И Бог хочет, чтобы в нашей жизни мудрость стояла в центре. Она была основанием нашей жизни. И она помогала нам познавать, исполнять волю Божью, которая приводила бы к тому, чтобы как мы сами менялись, так и менялись окружающие нас люди. Не мы меняем других людей. И более того, не в наше милосердие, не наша любовь меняет этих людей. Меняет это действие Божие. Но насколько мы готовы быть теми, через кого Бог будет действовать? Любовью, милосердием, скромностью. Насколько мы готовы, чтобы Божья мудрость проявлялась в нашей жизни сегодня и сейчас?